Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», студии Владимир Емельянов и Алексей Пичугин. Наш сегодняшний гость – доктор богословия Алексей Борисович Сомов.
Алексей Борисович, я почему задал вот тот вопрос, напомню, перед серединой часа, говорили о том, зачем вообще в современной России, вообще в современном мире нужно читать Библию, зачем нужно ее распространять, коли скоро, там, скажем, во время богослужения все равно все читается на церковно-славянском языке, и это все не очень понятно рядовому прихожанину. С одной стороны. С другой стороны, вот бывает, когда общаешься с людьми неверующими, которые особенно делают акцент на своем атеизме, часто получается так, что библейские тексты они знают лучше, чем их собратья-христиане, потому что тут, наверное, включается рациональное критическое мышление, и когда человек читает книгу, которая претендует на истину, всегда хочется найти какое-то опровержение. А дальше начинается исследование, даже в том числе я встречал людей, атеистов, которые очень активно следят за развитием библеистики, читают какие-то последние открытия на эту тему текстологические. И поэтому, опять-таки, вот в дискуссии, в диалоге им-то проще гораздо опираться, чем христианам, которые знают только церковнославянский и очень условно синодальный перевод.
Ну, я думаю, что, конечно, рядовому члену церкви знать содержание текста Священного Писания необходимо. И он должен понимать их, не просто знать, а понимать, потому что, действительно, как вы сказали, человек светской культуры может быть гораздо проще что-то достать, более образован, оказывается.
Он даже не то, что более образован, он просто критически он относится как к обычному тексту.
Знаете, я вот все-таки не очень в это верю, что все-таки, если человек может не ощущать этот текст как сакральный, но все равно Библия – книга особая. Человек, который к ней прикасается, понимает, что он имеет дело с чем-то особенным, потому что иначе бы и критика его была другой.
А тогда такой вопрос. У нас сейчас библеистика в России, вот мы до эфира с вами говорили, что есть она или нет ее? Вообще сама наука библеистика в современной России? Мы все время слышим, те из нас, кто как-то интересуется переводами Библии, распространением Священного Писания, все время находим какие-то новые, совершенно неизвестные доселе исследования протестантских богословов, там, реже католических, а православных, у греков что-то происходит, а в России, например, вот создается впечатление, что вообще ничего.
У нас было сложное время, как вы знаете, в течение 70 лет, когда библейская наука практически не существовало, за исключением каких-то очень-очень-очень маленьких полуподпольных движений. И даже те люди, которые как-то этим занимались, вот отец Александр Мей, например, в советское время умудрялся что-то делать. И, в общем-то, это было немало. Можно сейчас ругать, говорить, что это все устарело, что он там работал какими-то вторичными источниками.
Но
иногда
других не было.
Но других ведь не было. То, что он сделал тогда, как он пропахивал вот эти вещи,
огромная,
это просто удивительно.
Источниковическая база, кстати.
Да, очень огромная, действительно, вы правы. Но это были отдельные попытки, да, в основном действительно мы были оторваны и от мировой библеистики. То есть мы не знали даже, что происходит. Вот. И мы, соответственно, были оторваны и от литературы, и от библиотек. И то, что сейчас происходит, это постепенная, может быть, не очень быстрая, но все же попытка восполнить, научиться. Поэтому многие российские библеисты стараются где-то получить образование не только здесь, но в России, но где-то еще там, где остались хорошие библейские школы на Западе, в том числе, прежде всего.
Вот у вас, например, я так понимаю, что образование нидерландское.
Да, у меня образование нидерландское, и, в общем-то, я учился в университете, который имеет как раз богатую именно традицию интерпретации библейского текста.
Вот, это к слову о том, что мы так сейчас ругаем западный мир, во всех его проявлениях. А вот в той же самой Голландии, которая является, по-моему, главнейшим примером падения нравов в Европе, да, действует институт распространения переводов Библии и одни из, в общем, первейших в Европе.
Ну, дело в том, что школы, во-первых, христиане все-таки остались, слава богу. Да, и библейские школы так или иначе тоже остались, и традиции сохраняются, и ученые есть, которые этим занимаются. И там традиция не прерывалась. Мы можем говорить о том, что тоже ученых становится меньше, что в какой-то часть библеистики становится совершенно секулярной, там, да, что да, они воспринимают текст Священного Писания по-другому, чем члены церкви, но тем не менее традиция жива. Вот. И, в общем-то, в каком-то мере мы в таком привилегированном, как ни странно, положении находимся, у нас есть из чего выбрать.
В смысле, здесь у нас, в России.
То есть мы можем критически смотреть на достижения западной науки. Она прошла уже достаточно такой, ну, длительный период развития, и многие споры, которым там, ну, вот ломали копии там, в 20 веке, они уже прошли.
И есть западная, какой-то осадок,
западная,
да?
Наука, угу, сделала какие-то выводы тоже, да. Вот, иногда даже,
а можно странно, вернувшись... конкретней, с примерами какими-то, вот через что пришлось пройти той же западной библеистике, чтобы вернуться, может быть, к основам или как-то по-другому переосмыслить?
Ну, например, что касается истории, вот это новозаветная наука, что касается так называемых критических методов, да, то есть пик этого пришелся на 20 век. В какой-то момент Евангелие просто, ну, разобрали на мелкие секции. И, в общем-то, от целостности текста не осталось. То есть это, видимо, такой ну, момент нужен был для развития именно науки, для того, чтобы понять, какие действительно формы, это называлось критика форм, какие формы существует вот в этом самом новозаветном тексте, как осмыслять маленькие кусочки текста.
А для чего это было сделано?
Вот для того, чтобы понять... Ну, пафос из таких исследователей, да, был в том, чтобы понять, собственно, что стоит за текстом, что, как формировался текст. Потому что, ну, наверное, это не новость, если я скажу, что Евангелие – это не биография, не стенограмма жизни Иисуса Христа. Хотя бы потому, что их 4 штуки, да, нам известны, канонически, не считая.
Но печальный опыт стенографии – это у Булгакова «Мастера и Маргарита» описано.
Да, вот. Соответственно, люди хотели понять, что же стоит за текстом, как текст формировался. Ну, пришли к определенным выводам. Однозначных выводов сделано не было. После этого уже тогда новозаветная наука западная двинулась немножко в другую сторону. Ну, появилась так называемая критика редакции, когда начали все-таки задумываться над ролью самого евангелиста, а хорошо, если это были какие-то отрывочные рассказы, если он просто использовал какие-то источники, вот критика источников, да, вот первая такая ступень, да, в критических методах, которая была исторически. Все-таки есть ли какая-то роль у самого евангелиста?
Личности в новом тексте.
Да, да. И вот начали заниматься критикой редакции, смотреть, как писал тот или иной евангелист.
Я правильно понимаю, что речь идет, я в свое время читал, что некоторые исследователи предполагали, был некий изначальный, так называемый, вот так определили текст Q, неизвестного автора, от которого уже вот все 4 основных евангелиста отталкивались в написании своих текстов.
То, о чем вы говорите, так называемая, ну, наиболее распространенная в современной науке теория двух источников. То есть было 2 источника. Источник Q, который не сохранился до нас, но дошел до нас именно вот в каких-то кусочках. Это так, как его использовал евангелист Лука, евангелист Матфей. И был текст Евангелия от Марка, который тоже для Луки и Матфея был базовым. То есть они использовали два основных источника, плюс у них были какие-то свои еще предания, которые характерны были для этих общин, в которых они писали. Потом они это собрали. Это вот такая классическая теория двух источников. Вот надо вам сказать, что, конечно, она еще достаточно сильно, как раз она была очень хорошо разработана, и, в общем-то, в западных институтах вам будут про нее рассказывать, будет куча учебников, но от нее сейчас не то чтобы отказываются, но ее очень сильно пересматривают, потому что она не отвечает на все вопросы, и похоже, что дело было гораздо сложнее. Появляются новые теории, то есть наука развивается в этом плане. Вот. В каких-то областях просто прекратили работать вот с критикой редакции или критикой форм, перейдя к другим методам, когда перед нами есть текст, который есть. И здесь вот это как раз о том, о чем я говорил, что уже переболели критическими методами, то есть начали изучать текст тот, который перед нами, ну, так называемый нарративный анализ текста, или очень сейчас популярное и на Западе, и, в общем-то, в России, это интертекстуальный анализ, как связан наш текст с другими текстами. Вот. Поэтому то, о чем я начал говорить, что мы находимся в таком вот привилегированном положении, я имел в виду, что нам есть из чего выбрать. Нам не обязательно заниматься критическими методами, которые сейчас уже, ну, с ними уже все ясно, они заложили какие-то вещи в истории интерпретации, но это не все, это не последнее слово. То есть мы можем двигаться дальше, ну, опираясь на какие-то действительно положительные, может быть, выводы, но нам не нужно, мы не обязаны повторять всего того, что было сделано там 50 или 70 лет назад.
То есть они себе набили шишки на этом, да, деле, они набили шишки. Просто снимаем сливки и...
Ну, если мы грамотно это делаем, то да.
Вот в этом-то и вопрос, да.
А тогда все-таки мне интересно, как сейчас на это смотрят. Вы говорите, как на целостный текст, но ведь какой, например, самая ранняя редакция четырех Евангелий до нас дошедшая?
В смысле?
Ну, вот самая ранняя по хронологии текст.
Ну, до нас дошли рукописи.
Кумранские свитки?
Нет, кумранские свитки – это не новозаветный текст.
А что это?
Кумранские свитки – это специфические апокрифические произведения плюс тексты Ветхого Завета. Угу. Там, ну, поскольку они появились раньше, чем Иисус Христос воплотился, то, соответственно, они вряд ли содержат Новый Завет.
А вот что касается тогда апокрифических текстов, как вообще все развивалось, и почему вот мы имеем четыре Евангелия от Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна, а часть Евангелий вот в корпус новозаветных книг в итоге не вошла. Насколько они историчны, какие там, может быть, самые известные вы можете назвать, и почему так вот сложилось, что вот эти четыре вошли, а какие-то другие нет?
То есть вопрос именно о новозаветных апокрифах, не,
да,
не о ветхозаветных.
Да?
Угу. Ну, дело в том, что до какого-то момента, наверное, до конца первого века, церковь вообще не имела священного писания, так скажем, Нового Завета. То есть если бы вы спросили, что такое священное писание у христианина первого века, он бы сказал, это Ветхий Завет. Вот, мы его читаем как Священное Писание. Потому что предание об Иисусе было достаточно долго устным. И были даже противники того, чтобы его записывали, потому что, ну, посчитали, что когда я передаю устно, я передаю самую душу, самое
это вот, у христиан, сердце. Да, это да. У последователей учения Христа.
Да, сердце мое вот посвящаю этому рассказу. Когда я записываю, слово записанное уже теряет какое-то ну вот, свое горение и так далее. Но что происходило с течением времени? Умирали те, кто видел Христа лично, да, кто имел вот это свидетельство о нем. И что-то забывалось из того, что он говорил, что он делал. Поэтому понадобилось это записывать. И появлялись записи, в том числе вот слов Иисуса, они назывались логии. Там не было никакого повествования, там были просто записи, ну, как вот Нагорная проповедь, да, вот, uh-huh. например, да, вот кусочки. Только, ну, они могли быть совершенно разрознены, то есть не обязательно они были систематически обработаны в одну и ту же тему. После этого возникла потребность в общинах написанию именно того, что мы называем в современном вот понятии Евангелием, как целостное такое описание жизни Иисуса Христа, начиная от его рождения, служения и вплоть до страстей и воскресения. И таких записей было много. Большие общины создавали их, и похоже, что ну, в каждой общине было свое Евангелие, вот, которое отражало в том числе и то, как они понимали Христа. Вот. Ну, например, это даже видно из сравнений. Например, если мы Евангелие от Марка сравниваем с Евангелием от Иоанна, то у Марка Иисус, хотя он Сын Божий, и первый стих Евангелия от Марка говорит о том, что это Евангелие об Иисусе Христе, который есть Сын Божий, все-таки в нем есть какие-то моменты, которые говорят о его человечестве, может быть, больше, чем Евангелие от Иоанна. Например, на кресте Иисус у Марка говорит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это очень человеческое, да, такое.
И вот Гефсиманский сад, в общем, тоже.
Да, молитвы там и так далее. А вот в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Совершилось». Это совершенно другое. Это другое понимание Христа самой общиной здесь. Вот. Таких текстов было много. Таких текстов было много, но они распространялись с разной интенсивностью и по-разному принимались другими общинами. То есть канонический процесс связан с тем, что тот или иной текст, ну, в частности, Евангелие, должно было быть принято всеми общинами. Вот были тексты, которые очень хорошие, но они в одних общинах принимались, а в других нет.
Они дошли до нас?
Дошли только самые незначительные.
Вот как раз к слову о кумранских свитках, насколько я знаю, там были некоторые, да?
Нет, кумранских свитках
не было. А там же кумранские свитки, а там же неподалеку найдены какие-то тексты именно апокрифического содержания.
Вы, наверное, имеете в виду находки в Нагхамаде, это в Египте. Нет?
А вот тут
вот
я
там, где нашли Евангелие от Иуды, так называемое.
Да, да.
Это другие находки. Это тексты на копском языке, которые были найдены. Это в основном тексты гностического христианства, то есть не принадлежащие к кафолической церкви, к церкви в большом смысле этого слова. Это мелкие христианские группы, которые
тоже составляли свои
тексты.
Ну, давайте подробно об этом сейчас не будем. Гораздо интереснее вот о том, как формировался сам корпус книг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что у нас в гостях Алексей Борисович Сомов, доктор богословия, а вы слушаете программу «Светлый вечер».
Да, вот до перерыва мы говорили о том, как формировались книги Нового Завета, что вы рассказывали, что у каждой общины были свои тексты, которые потом в итоге сформировались вот в единый вот этот вот евангелический корпус, который мы назвали синоптический Евангелие впоследствии. Угу. Вот еще подробнее расскажите о том, как это происходило.
По-видимому, до какого-то момента, наверное, где-нибудь до середины II века, церковь не очень заботилась о том, какие тексты считать наиболее авторитетными. Вот читались в одной общине такой текст, читался хорошо, в другой общине читался другой. Ну, исторически считается, что первый толчок к этому дал такой известный еретик Маркион, который отверг, во-первых, Ветхий Завет полностью, а во-вторых, очень сильно редуцировал то, что мы сейчас называем Новым Заветом. То есть он не только, так сказать, апокрифические Евангелия отбросил, он отбросил все Евангелия, которые мы называем каноническими, кроме Евангелия от Луки, которое тоже у него получилось достаточно редуцированным, то есть обрезанным. Плюс он из корпуса, то есть из сборника послания апостола Павла тоже очень много чего там порезал, убрал все, что мы сейчас называем соборными посланиями. И борьба, собственно, вот с его организацией, которая конкурировала с церковью в это время, представлял ну, реальную опасность, богословскую опасность. И, в общем-то, люди... Он был хорошим проповедником, он был очень умный, и люди к нему шли. Соответственно, нужно было как-то переосмыслять свое наследие. И вот церковь сначала задумалась, а что, собственно, для нас является нашими авторитетными текстами? Она сначала задумалась и о Ветхом Завете. Ага, а Маркион убрал Ветхий Завет. Почему? Ну, вот он посчитал, что Бог Ветхого Завета – это другой Бог. Он – это жестокий, злой Бог, который...
Ну, да, это не... и нетрудно, так сказать, себе представить. Почему? Потому что ну, Ветхий Завет – это просто реки крови.
Да, это и сейчас есть такая тема. Да, для читателей даже вот, ну...
Триллер такой.
Некоторые книги Ветхого Завета, да, так сказать, вызывают такой вопрос и для современного читателя. Ну, вот Маркион не понял этого, да, не... и просто решил этот вопрос радикально. Просто убрать, это просто другой бог, это не наш бог. Как бы он связан с нашим богом, но это другое, это время уже прошло, соответственно...
Но это уже язычество получается тогда.
Не, ну, он верил в бога, да, но это некоторая форма гностицизма, которая была, то есть это там, не единственная часть его учения, там было много чего другого у него. Но вот именно движение Маркиона дало... толчок для осмысления христианами, а что же является Священным Писанием. Они начали думать, а что такое Ветхий Завет, а почему он для нас ценен, а какие-то книги туда входят. И то же самое с Новым Заветом. А что для нас Новый Завет, какие критерии мы должны быть для того, чтобы текст был каноническим? Мы постепенно, мы знаем, что 4 века шло формирование канона, были выработаны критерии. Можно так их суммировать примерно, что ну, важный критерий – это происхождение текста от апостола. Вот для того времени это было очень важно, что текст вышел из апостольской среды. Второй критерий важный – это то, что текст востребован всеми общинами, то есть соборность этого текста. И третий важный критерий – это верность тексту правилу веры. Ну, тогда не было символа веры. Вот предшественниками символа веры, который мы всем знаем, да, Никея Цареградский, в частности, который мы все используем, были такие краткие исповедальные формулы, которые называли, ну, условно их называем правила веры. Это то, что потом в результате вот уже догматических споров выкристаллизовалось в символ веры. Так вот, тексты поверяли и по отношению к такому вот правилу веры. Насколько учение того или иного текста, который перед нами, соответствует тому, во что мы верим. Христос нашей веры, а это, соответственно, соборное уже как бы предание церкви, это то, что передали нам апостолы. Насколько Христос этого текста соответствует нашему пониманию о нем церковному, то есть верность преданию в этом плане. Вот так примерно шло формирование здесь.
Тогда такой вопрос. Почему сейчас мы считаем вот сложившиеся уже 4 Евангелия, которые у нас есть, да, которые мы постоянно используем и дома, и на службе, почему мы их считаем как единственно верными? Почему мы считаем, что именно там написаны истинные слова Христа, которые он произносил?
Ко времени формирования канона именно эти 4 Евангелия соответствовали вот 3 критериям, которые я назвал в большей степени, да. Ну, было, например, мы знаем даже у ранних церковных писателей, отцов, цитировалось, там, скажем, Евангелие Петра, которое не вошло в наш канон. Там есть много интересных фактов о жизни Христа. Иногда они совпадают с тем, что мы видим в канонических Евангелиях, иногда не совпадают. Иногда то, что события одинаковые, но по-разному интерпретированы в этом Евангелии, оно было признано гностическим, потому что некоторые эпизоды явно поняты автором этого текста в другом контексте, в другом вероучении. Это, кстати говоря, единственный текст, который мы знаем, вот в каноническом Евангелии этого сюжета нет, о том, как же происходило воскресение. Вот нет ничего про сам процесс воскресения, да, вот как наши канонические Евангелия рассказывают нам о воскресении. Иисуса хоронят, все уходят, и на утро, на третий день приходят жены мироносицы и видят, что камень отвален от гроба. И это повторяет все Евангелия, да, все четыре Евангелия. А вот Евангелие Петра, оно в том, вот в тексте, который до нас дошел, там он не вполне сохранился, там рассказано, как, собственно, все происходило. Там некоторые два мужа, которые вошли, значит, вот открыли эту гробницу, там встает третий человек с ним, потом там очень какой-то такой интересный момент, что вроде бы как крест тоже встает. Там по-разному, там текст очень в этом месте плохо сохранился, и там по-разному интерпретируют, все-таки крест вставал или не вставал.
Мистика
вот.
Какая-то.
Да, ну вот эта церковь исключила. Причем, казалось бы, интересный момент, да, но почему не оставить в церковном предании рассказ о том, как происходило воскресение?
Тем более, это очень важно ведь.
Да, да, воскресение – это основа нашей веры, воскресение Христа. А почему нет? А вот посчитала, что этот рассказ, что он не вполне соответствует нашей вере на самом деле.
Угу.
Вот. Ну, там, кроме этого, много других моментов в этом Евангелии, которые достаточно странные. Есть другой текст очень... Это не Евангелие, это так называемое учение 12 апостолов, Дидахе. Такой очень интересный текст. В нем нет совершенно ничего еретического. Он, по-видимому, во втором веке появляется, в начале второго века, очень ранний текст. Но его даже читали за богослужением, об этом известно, если не ошибаюсь, в Александрийской церкви его очень любили. Вот, но он не прижился. И вообще пришел в упадок, его нашли только в XIX веке случайно в одном из монастырей.
Сейчас все это доступно?
Да, да. Евангелие от Петра вы можете почитать на русском языке, и Дидахе несколько переводов выходило.
А можете нашим слушателям, тем, кто заинтересовался этими вопросами, посоветовать, может быть, какие-то ресурсы в интернете, ну, все-таки у нас интернет доступнее всего, да, а где, может быть, есть эти тексты?
Ну да, потому что вряд ли в книжном магазине можно купить Евангелие от Петра.
Можно. Петра не знаю, а Дидахе издается постоянно, причем Дидахе издают даже сейчас некоторые церковные издания. Имеется этот текст, который был переведен на русский еще до революции и входил в сборники, которые называются «Деяния мужей апостольских».
Мы вещаем... Все-таки, вот, Леша, вопрос, мне кажется, справедливый.
Мы вещаем здесь в разных городах России, в том числе небольших, угу, куда, где есть разная литература, но вот церковная литература, христианская особенно литература, может быть, даже угу, не церковной, с ней сложнее.
Ну, я, конечно, бы не советовал, наверное, начинать свое знакомство с церковью с таких текстов, как Евангелие Петра. Все-таки прочитал бы сначала канонические Евангелия. Но, в принципе...
Да, ценный совет.
А?
Ценный совет, да.
Да, потому что можно немножко не так все-таки это понять и уйти вот именно в какие-то такие вот, ну, теософские какие-то размышления, да, как раз. Угу. Теософ очень любили гностические тексты, такие сакральные, таинственные. Вот. Но, в принципе, в интернете это все действительно сейчас достаточно доступно. Вы можете просто набрать Евангелие Петра, и у вас выйдет несколько ресурсов, которые специализируются на такого рода литературе.
Да, но все-таки, конечно же, лучше начинать свое знакомство и с церковью, и с Библией, и с Новым Заветом, с тех книг, которые вот есть в церковной традиции, с теми четырьмя Евангелиями, от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. Спасибо вам большое, Алексей Борисович, что пришли к нам сегодня. Я нашим слушателям напомню, что Алексей Сомов провел «Светлый вечер» на радио «Вера» вместе с нами, с Владимиром Емельяновым.
И Алексеем Пичугиным. Прощаемся с вами ненадолго.
Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».